Геополитбюро продолжает свою работу. В студии политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, у нас новые политические инициативы господина Трампа. Всю прошлую неделю, так сказать, была масса новостей по международным вопросам. Вот, собственно говоря, израильская тема стала как-то достаточно такой центральной. Был визит, это был первый визит, кстати говоря, иностранного лидера в Соединенные Штаты с момента начала новой каденции господина Трампа. Это был визит премьер-министра Нетаньяху. Премьер-министра Израиля Нетаньяху в Вашингтон, и, собственно говоря, там новыми инициативами разродился господин Трамп, предложил, так сказать, выселять палестинцев, построить ривьеру в секторе Газа и так далее. Много всего сложного, непонятного. Мы сегодня постараемся с этим вопросом разобраться, и, собственно говоря, поэтому решили взять быка за рога и непосредственно обратиться в Израиль с этим вопросом, узнать, собственно, что происходит. В этой связи у нас сегодня откликнулся, мы за это ему очень благодарны, наш сегодняшний гость, это общественный деятель, экс-глава службы, разведывательной службы «Натив» генерал Кедми. Яков Ильич, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Яков Ильич, спасибо большое, что снова откликнулись на приглашение немножко поработать на Геополитбюро. У меня, собственно говоря, вопрос. Вот эта встреча, которая прошла между премьер-министром Израиля и президентом Соединенных Штатов, очень серьезный после нее шлейф остался. Как в Израиле оценивают, собственно, результаты этой поездки господина Нетаньяху? И, собственно говоря, что это может дать Израилю? Там действительно уже сейчас будут ривьеры какие-то строиться и все прочее? Или вообще как к этому всему относиться?
Вообще, я обычно на такие вещи отвечаю, что каждый понимает это в меру своей глупости, испорченности или предрассудков. Человек, который сидит на посту президента Соединенных Штатов, его выбрал американский народ, можно уважать этот выбор, как они выбрали достойного президента, он спорол очередную глупость. Не первую, и, мне кажется, не последнюю. Она довольно выдающаяся по своей глупости, безграмотности, невежеству. И довольно типичная для Трампа вообще, и для американских политиков в частности. Относиться серьезно к этой чуши очень трудно. Но лицемерный мир, все застыли от неожиданности. И почти никто не решается назвать вещи своими именами. И кто-то что-то мямлит, кто-то что-то говорит. Я это сравниваю со сказкой Андерсена, когда все стоят и восхищаются красивой одеждой короля. И обсуждают складки на одежде и все. И ни у кого не хватает элементарной честности маленького мальчика, который бы сказал: «А король-то голый?» Или как в интересном фильме моего детства: «Дядя Дональд, вы дурак?» Но это так же. То есть больше глупости, больше безграмотности трудно было вообще представить. Трамп, как обычно, по своей привычке ничего не проверял, ничего не знает, ничего не понимает, ни с кем не советовался. Бог сказал. Но ничего реального за этим нет. Потому что сказать можно любую глупость. Но поменять географию, поменять страны, поменять психологию, поменять реальные условия невозможно. И ни Трамп, и никто другой. Ну, может быть, Господь Бог, но у меня на этот счет свое мнение. Но Трамп далеко не Бог. Так что это все с позором сойдет в небытие, как говорят некоторые представители в Соединенных Штатах. Не обращайте внимания, пройдет время и забудьте. Ну, сказал, ну что с него взять? Всего-навсего президент Соединенных Штатов. Не судите его слишком строго. Или, как это было в одноименной советской классике, голова – это его слабое место. Не надо, не бейте его по голове. Ну, не ждите от него, ну, что можно делать? Вот. Можно написать 3 тома сразу, не отходя от кассы. Глупости, невероятности и невозможности ничего из этого сделать. Так что арабский мир не собирается принимать палестинских беженцев. Но он их никогда их не принял. В Ливане есть около 500 000 палестинских беженцев. До сих пор никто из них не имеет гражданства. И все сидят в лагерях беженцев. В Сирии есть несколько сот палестинских беженцев. Все сидят в лагерях беженцев, не имеют гражданства. Единственная страна, которая их приняла, это Ливан. Не Ливан, а Иордания. Но в Иордании 3/4 населения палестинские беженцы. И вообще Иордания – это восточная территория исторического, географического понятия Палестины. А больше никто. Саудовская Аравия никогда их не принимала. Египет? Египет вообще никогда не принимал их. Египет даже отказался взять под свой контроль сектор Газа. Говорит, я не хочу, пусть они сами варятся в своем соку. То есть, с чего, с какого бедуна он решил, что кто-то в мире их примет? Если он хочет, пожалуйста, никакой проблемы. Дай 2,5 миллиона виз и принимай их. Чего он валит это на других? В чем дело? Или пусть распределит по своим европейским вассалам. Ну, Европа приняла там более 10 миллионов беженцев с Африки, с Афганистана, со всего. Ну, примите каждой стране. Вот Франция 500 000. А что Франция? В чем проблема? Сколько у вас арабов? Примите еще. Германия тоже 500 000. Швеция. И так в Швеции полно городов, где шведы меньшинство населения. Ну, возьмите еще Норвегия. А, да, Исландия. Вот, Ирландия выпендривается на это. Ну, возьмите, возьмите себе. Ирландцев у вас не хватает, возьмите арабов. Ну, это все глупость. Все нереально. Вот Турция, которая очень заботится. В Турции 4 миллиона беженцев из Сирии. И она почему-то хочет их вернуть в Сирию. Почему-то она их не принимает. А те же мусульмане. Ну да, арабы не турки, но все-таки братья мусульмане. Нет, не хочет. А вот этот американский президент решил, а вот все они захотят. Причем ход мысли-то у него настолько примитивный, настолько жлобский. Говорит, Иордания мне должна, и поэтому они мне окажут услугу. Египет мне должен, и он мне тоже окажет услугу. То есть он на весь мир смотрит, как на обычные сделки. И вообще, я уже говорил несколько раз, и я еще раз скажу, давно я это говорил, а сейчас это проявляется. Соединенные Штаты – это не такая страна, как все другие нормальные страны. Почему? Все страны, все народы создавали свои государства, прежде всего, чтобы защитить свое население, один народ или народы, которые образовали государство, от внешних угроз. Чтобы развиваться как одна национальная единица на своей земле. Соединенные Штаты мы такими не были. Соединенные Штаты, никто никогда не угрожал Соединенным Штатам. Не было угрозы существования. Не было угрозы их населению никогда. Но они строили свою страну, покупая ее у примитивных индейцев. Потом убивали их, травили. Неважно, превратили в то, во что превратили. Но они-то страну покупали. У них, я уже говорил, у американцев нет такого понятия «родина». Родина – мать. Даже на европейский понятие «фатерленд». Тоже нет. Это страна, это недвижимость. Мы купили, ну, Техас захватили, неважно. Но все, Луизиану купили у французов. И поэтому он не в состоянии своими мозгами, и я говорил, и он это подтверждает, что Задорнов, когда он говорил о тупости и безграмотности американцев, он еще очень осторожно. Трамп это все превосходит несколько раз. Сколько глупостей он напорол за всю свою жизнь, когда он начал публично выступать. Он привык все покупать. Землю покупать. Женщин, он женщин только покупал. Все женщины, которые у него были, он их покупал. Вот проституцию он уважает. Проституток он уважает. Почему? Чем она дороже, тем лучше. Так и недвижимость он покупал. Он не понимает, у него нет других понятий. Купить, продать, получить выгоду. И поэтому он совершенно спокойно предлагает канадцам. А чего вам? Я вас покупаю, присоединитесь. Или к этим несчастным, которые находятся в Гренландии. А чего вы хотите? Скажите, сколько я вас покупаю, но... Баб-то я покупаю, а вы чего? Скажите вашу цену. Он не понимает, что... Он считает, что у каждой женщины есть цена, и у каждой страны есть цена. И поэтому он относится ко всем, и к женщинам, и к странам, и к государствам, как к проституткам. Я хочу, я куплю. И так он решил, что вот он купит, Израиль передаст Газу во владение Соединенных Штатов. Израиль ничего не может передать. Газа не принадлежит Израилю. Мы там не власть. Это не наша территория. Единственный законный по международным законам и решениям хозяин Газы – это палестинская автономия, которая находится в Рамале. То, что Хамас силой захватил, там власть, неважно. Но единственный официальный, международный признанный хозяин Газы – это власти палестинской автономии, не Израиль. Как мы можем передать то, что нам не принадлежит? И что значит передать? Там что, будет американская администрация? Там будет американский гауляйтер? Американская полиция? Соединенные Штаты превратят Газу в Пуэрто-Рико? Или в Гуам? Нет, он говорит, армию мы не пошлем. А кого они пошли? ЧВК? Перестреляют их, как куропаток. ЧВК было в Ираке, ЧВК было в Афганистане. А чего это американцы сейчас уходят из Сирии? Он говорит, из Сирии надо уходить. Что, перебазироваться в Газу? В Газу им будет легче? Им Афганистан покажется... теплой прогулкой, если они появятся в Газе. То есть, реально, ни одна арабская страна, не то, что она не хочет палестинцев, Иордания, если туда появятся, туда принять жителей Газы, проникнутые идеологией Хамаса, королевство Иордания перестанет существовать. Для них это вопрос... что государство их перестанет существовать в той форме, в которой есть. Оно превратится в палестинское государство Хамаса. Это голубая мечта детства короля Абдалла. Египет никогда не хотел их. И самая большая опасность для Египта всегда была, еще 100 лет назад, это братья-мусульмане. А Хамас – это братья-мусульмане. Так вот, Египет возьмет, сделает одолжение Трампу и примет пару сот тысяч братьев-мусульман. После того, как Египет харкал кровью, пока Аль-Сиси избавился от Мурси, представителя братьев-мусульман. А сейчас он их возьмет, да еще в Синай, который сотрясается от террористических банд Аль-Каиды и других. Ну, до какой степени человек должен быть безграмотным и тупым, чтобы эту глупость вообще произнести? И арабский мир это не принимает. Сейчас будет 16-го, по-моему, Лига арабских государств. Она однозначно скажет две вещи. Во-первых, нет. А во-вторых, она предложит свою обновленную инициативу Саудовской Аравии 2002 года. Для решения существующего Израиля-палестинского конфликта. Да, у нас есть конфликт. И конфликт с Хамасом. И конфликт, корень конфликта – это палестинское государство. Что Израиль? Я не говорю о Нетаньяху, о его религиозных или полуфашистующих отморозков, которые входят в его правительство. А чисто объективно. Да, для Израиля есть проблема предотвратить, чтобы палестинское государство не превратилось в государство Хамаса или Аль-Каиды, или другой какой-нибудь исламской холеры. И это, да, действительно проблема. И Хамас не признает право Израиля на существование и требует уничтожения Израиля. И именно поэтому Хамас не входит в Организацию освобождения Палестины. Потому что и Фатах, и Организация освобождения Палестины сказали, мы признаем Израиль. Мы согласны на нормальные отношения с Израилем. И все конфликты, которые между Израилем и нами, мы готовы решать в рамках политических переговоров. Не силой террора, не военным путем. Хамас отказывается это принимать. Говорят, примите, будете вместе с нами. Не примите, вы вне арабского консенсуса. И это то, что происходит. Но это решаемо. Если палестинская автономия, которую мы признаем, несмотря на наших националистических полуфашистующих отморозков, и с которыми у нас отношения, особенно в области службы безопасности, мы можем договориться со всеми. А сколько мы воевали с Египтом? А сколько мы воевали с Иорданией? Отношения нормальные. Мы с Сирией почти договорились. Если бы не упрямство наших правителей, из Сирии было бы заключено последнее соглашение в 2010 году. Потому что все вопросы были почти решены. Там спор шел 100 метров туда, 100 метров сюда. Полный идиотизм. Можно, и если мы с властями палестинской автономии договоримся. То есть вопрос решаемый. Но это не вопрос недвижимости и застройки строительной площадки, где надо убрать строительный мусор. И в качестве мусора, да, там население, которое крутится, ну сколько там, 1 миллион 800, так он считает, 2 миллиона с половиной. И объективно проблема стоит очень просто. Несмотря на все сложности исторические и другие. В Газе 2,5 миллиона населения арабов. На западном берегу чуть больше 2,5 миллионов. В Израиле 2 миллиона. Итого 7 с лишним миллионов. От Средиземного моря до великой полноводной реки Иордан. А евреев сколько? 8. То есть тот, кто хочет национальное государство для еврейского народа, и для этого был создан Израиль, а палестинцы, которые там живут, 7,5 миллионов, они же не исчезнут. Переселить их некуда. Они живут, они живые люди. Они хотят жить как нормальные и развиваться. И поэтому нет другого выхода. Как разделиться, они на своей территории, мы на своей территории, два государства, два народа. Да, одна территория тесна, теснотета не в обиде. Что делать? Если это для нас исторические, давно уже не исторические наши земли. И для арабского населения. Неважно, кто когда туда пришел и откуда. Это тоже их земля. Но вместе мы жить не хотим. Да и не надо. Ну, разделим. И в чем проблема? Каждый будет жить на своей территории. Жизненного пространства хватит, воздуха хватит. То есть не это проблема. Если отморозки с той и другой стороны будут выведены за пределы, если незаконного поля, то хотя бы политического руководства, никаких проблем не будет. Но Трамп этого не понимает. Он хочет купить. Ну, не продадут ему. Не все. Хотя я всегда говорил, родину продать можно. То есть были такие и есть. Купить нельзя.
Да, с этим сложно не согласиться. Я здесь только по требованию Роскомнадзора, Аль-Каида и братья-мусульмане, организации, запрещенные в Российской Федерации, террористические и так далее. Это у нас, да.
По российским законам, я когда спрашивал, ХАМАС не террористическая организация, потому что она не действовала против России. Но вот в своей атаке 7 числа они убили российских граждан на нашей территории. Убили. Они захватили в качестве заложников российских граждан. Захватили и держат до сегодняшнего дня. Так это что, не террористический акт против России?
Якович, ну тут уже вопрос к российскому... вопрос уже к российскому МИДу и так далее. Да.
Если говорить, что нет, да... 7 октября было убито 42 американских гражданина. Поэтому американцы рассматривают их просто. Было убито 40 тайландских рабочих иностранных. А они-то чем вам помешали? Тайландцы, которые работали у нас, приехали иностранные рабочие, убили их. А сколько взяли в качестве заложников, вот сейчас 5 освободили, слава богу. А товарищи их замордовали, и еще там находятся тайландцы. Ну, тайландцы тут при чем? Но не все признают это террором. Ну, это другое дело.
Ну, собственно говоря, Израиль за это, так сказать, серьезно ответил. Там есть 1000 погибших детей в Палестине. Я не хочу сейчас в эту тему уходить, потому что она будет сложная. Якович, я про другое хотел вас спросить. По итогу вы сейчас озвучили концепцию, о которой, собственно говоря, и Россия, и Китай уже говорят давным-давно. Друзья, давайте как-то остановим вот эту волну насилия очередную, и давайте мы в этой ситуации начнем говорить о двух государствах. Я так понимаю, я часто сталкиваюсь с позицией со стороны Палестины. Там есть позиция ФАТХа, которая готова действительно разговаривать и возвращаться к соглашениям, которые были еще у Рабина и Арафата. Есть позиция ХАМАС, да, вот Израиль должен быть сброшен в море. Есть и с обратной стороны позиции. С одной стороны, кто-то говорит, давайте попробуем в очередной раз договориться. Есть позиция людей, типа там смотрящие и так далее, это наши исторические земли, убить всех палестинцев и т.д. и т.п. А насколько сегодня, учитывая, что США заняли вот такую позицию, которую заняли, насколько сегодня, кто, во-первых, может выступить сегодня посредником для того, чтобы как-то эти стороны усадить за стол переговоров и решать вопросы, проливая чернила, а не кровь? И второй момент. Есть ли вообще шанс, что этот вариант он будет жизнеспособным с этими двумя государствами? И, условно говоря, и Западный Иерусалим, и Восточный Иерусалим согласуют этот документ. Ваша точка зрения?
Во-первых, мнение смотрящие Бен-Гвира никому не интересует. Эти преступники, их место в тюрьме, а не в парламенте. Это позор для нашей страны. Что такие фашистующие с нацистскими идеями люди вообще находятся в нашем парламенте, а в нашем государстве они должны сидеть за решеткой. Так что это не играет роли, они ничего не играют. Только в правительстве Нетаньяху, который без их помощи у него правительства не будет, и идет, и делает ему уступки. Но это больше демагогия. Практически сегодня речь идет о том, что после того, как с военной точки зрения все военные и политические структуры Хамаса в Газе были уничтожены, и руководство военное и политическое Хамаса на территории Газы просто ликвидировано физически, вопрос стоит, а какая власть должна быть в Газе? Армия не может решить эту проблему. Армия с самого начала говорила, мы решаем военную проблему террористической организации. Но надо установить там гражданскую власть. Армия не может заниматься этим. Она не способна вообще по своей структуре. И тогда вопрос, а какая власть? И единственная власть, которая может быть на территории Газы, и арабские страны это поддерживают, это власть самих арабов. Арабов Газы. Но эта власть может быть только, если туда вернется власть палестинской автономии, которая этого хочет, и этого хотят арабские страны. Потому что никто другой не будет там управлять. Египет не будет управлять. И Саудовская Аравия. Мы готовы помочь. Мы готовы помочь деньгами. Мы готовы помочь чем угодно. Но управлять должны сами. И в отношении Хамаса, у Хамаса самая большая проблема. Террористическая организация любая может существовать при каком условии? Когда есть кто ее финансирует. Есть деньги, есть террор. Нет денег, нет террора. И поэтому сегодня, когда стоит вопрос о том, что единственный, кто финансировал Хамас, это Катар. Прекратит их финансирование. А больше никто не может. А Турция не в таком положении, чтобы это финансировать. А Иран вообще занят своими делами. То при отсутствии финансирования Хамас практически не может управлять Газой. Не платить нечем, денег нет. И не чиновникам. А второе, Газу нужно восстанавливать. 70% домов уничтожено. Все инфраструктуры надо восстанавливать. Ну, электросеть, мы им немножко даем электричество, но это не то. Надо Газу застроить, открыть школы, больницы, управлять. Как обычная структура, а денег нет. А кто деньги даст? А никто не даст. Пока Хамас там будет у власти. То есть практически, даже если Хамас хочет, и даже можно набрать тех, которые захотят присоединиться к Хамасу или третьестепенно выдвинуться на первый. У Хамаса нет практической возможности управлять Газой. А что сказал товарищ Трамп? А мы денег вкладывать не будем. Нет денег, значит нет. А деньги есть только у Саудовской Аравии, у стран залива, у княжа залива, у Катара. Они готовы вложить, если власть перейдет в руки палестинской автономии. Так что первый шаг, который должен быть, вернуть законного правителя Газы, которого признавали все, и который признан по соглашениям Осло, которыми стоит подпись также и российского министра, неважно, какой тогда был и кто он, но я видел, он подписывал. Также. И весь мир это признал. С этого может начаться дорога к установлению, во-первых, нормального положения Газа и восстановления Газа, объединения Газа и Западного берега, и это будет первый шаг к постепенному созданию палестинского государства, которое все и можно найти способы, чтобы оно не угрожало безопасности Израиля. И я могу дать такой пример. Россия начала особую операцию против Украины, поскольку Украина превратилась в угрозу существования российского государства. Чтобы предотвратить эту угрозу. И российское руководство сегодня совершенно справедливо считает, можно решить эту проблему тем или иным способом. Ну, для нас создание террористического палестинского государства это более опасно, чем Украина для России. Но так же, как Россия считает, что может решить проблему, и у нас ее можно решить. Но не, если у России существует, по крайней мере, практический вариант полной ликвидации Украины как независимого государства и вход всей российской армии на эту территорию, если другого выхода нет, у нас такого выхода не может быть. Потому что мы не можем управлять другим народом. Мы не можем управлять другим государством. Русские и украинцы – это один народ. евреи и арабы, хотя и близкие народы, и у нас общая история еще с 2-3 тысячелетия до нашей эры, но в одном государстве мы-то быть не можем. Но если Россия считает, что она может решить эти проблемы, мы считаем, что тоже. То есть весь нормальный Израиль и считал, и считает, что это единственный реальный выход. Я уже сказал, демография и география, она никуда не денется.
Говоря о... я не могу здесь не вспомнить слова, которые постоянно повторяет мой приятель, говоря о евреях и арабах. Это все время, он говорит, вы знаете, это личные проблемы, личные жизни пророка Авраама, так сказать, его там жены Сары и Агари. Я сейчас про другое хотел спросить. Вы упомянули Катар. Мне кажется, это очень важная фигура сейчас стала на Ближнем Востоке. Яков Ильич, существует такая, давайте так, я буду аккуратен, гипотеза о том, что Катар – это, собственно говоря, проводник интересов Большого Лондона в регионе. Не кажется ли вам, что последние события, которые разворачиваются вот на Ближнем Востоке, смена власти в Сирии, да, действия, которые мы наблюдали последние вот полтора года, вот этой, к сожалению, кровавой бани, которая была в очередном этапе палестино-израильского конфликта и так далее, не кажется ли вам, может быть, у меня тут просто уже, знаете, так сказать, свои какие-то тараканы в голове, не кажется ли вам, что это игра Большого Лондона, который пытается немножко сместить Соединенные Штаты из этого региона, а американцы сейчас вот как-то будут пытаться за этот регион цепляться? Потому что там история-то, не мне вам это все рассказывать, она достаточно длинная, американо-британского противостояния, это и вопрос там красных линий и так далее, и так далее. Не может ли здесь быть какая-то более такая верхушка у этой игры, немножко за пределами региона, как вы считаете?
Нет, британская империя давно уже сдулась и не является серьезным игроком. Гадить они могут тут и там, но не больше чего. Катар – это маленькое государство, которое случайно образовалось. И какая самая большая внешняя угроза Катара?
Саудовская Аравия, по всей видимости.
Правильно. Говорят, а вы-то кто? Вы часть нашей территории. И Катар – маленькое государство, нежизнеспособное, всегда искало, кто бы будет ее покровителем. Потому что единственное, что есть в Катаре – газ. И вот они поэтому, они заручились поддержкой кого? Турции. Отличное отношение с Турцией. И поэтому в Катаре есть огромная турецкая военная база. А Катар до последнего времени был самая большая страна, которая инвестировала в экономику Соединенных Штатов. И поэтому им важны Соединенные Штаты. Британия их не интересует. Британия им ничего не нужно дать. Они хотят для себя безопасности. И только сейчас Саудовская Аравия согласилась договориться с Катаром. Ну хорошо, ладно. Живите, будьте под вашим флагом. Проглотим эту пилюлю. Но Катар не сможет просуществовать одного дня, если у него не будет сильного покровителя. А сильный покровитель только один. На Ближнем Востоке, Соединенные Штаты. И в Катаре находится самая большая американская военная база на Ближнем Востоке. Огромная. Недалеко турецкая. И что сейчас хотят, допустим, Саудовская Аравия и Княжество Залива в отношениях с Соединенными Штатами? Какая их самая основная цель? Соглашение о взаимной безопасности с Соединенными Штатами, когда Соединенные Штаты гарантируют их безопасность и территориальную целостность от любой внешней агрессии. Это цель Саудовской Аравии. И она готова за это платить. И Княжество Залива, и Катар тоже. Потому что они знают, если завтра будет конфликт между Саудовской Аравией, ну, Иран сейчас ослаб. Но всегда Иран была основная угроза. Ну, с тех пор, как американцы раздавили Ирак. И они надеются на военную защиту только Соединенных Штатов. А кто еще их может защитить от Ирана? Сейчас уже не так, но им соглашение нужно. А если завтра Турция сойдет с ума? У Эрдогана же время от времени появляются высказывания на этот счет. То есть основные угрозы арабам, арабскому Востоку, Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну. Иран считает, что Бахрейн – это вообще иранская территория. И в Бахрейне-то 70% населения шииты. И странам залива – это союз военный и экономический с американцами. А американцы что хотят от них? Денег. Денег. И вот обещала Саудовская Аравия. Если вы подпишете это соглашение, мы вложим в вашу экономику 600 миллиардов долларов, а может и больше. И Княжество Залива, и Катар в дополнение. То есть американцы надеются от союза, от соглашения с Саудовской Аравией и Княжеством Залива получить больше триллиона долларов, которые им необходимы как воздух. Для чего? И Трамп уже сказал. И в этом он прав. Вложить в развитие наукоемкой промышленности для того, чтобы не отстать от Китая в разработке искусственного интеллекта. Потому что страна, которая не сможет выйти на мировой уровень, на первые ряды в области искусственного интеллекта, перестанет быть мировой державой. И вот это большая проблема на Ближнем Востоке. А в стороне есть производные каких-то старых проблем. Одна называется Газой, вторая является израильско-палестинский конфликт. Какое это отношение вообще имеет к этим проблемам, которые я сейчас сказал? И поэтому они говорят, хорошо, мы договоримся. Ну, давайте уберем этот конфликт с повестки дня. Решим его. И Саудовская Аравия сказала, мы согласны упорядочить наши отношения с Израилем. И страны залива, хотя у нас есть несколько, с некоторыми отношениями. Пусть Израиль согласится, и мы подпишем соглашение в рамках соглашения с Газой, что в течение нескольких лет будет палестинское государство. И тогда все. И тогда нет проблем. Но на этом пути стоит со стороны, с одной стороны Нетаньяху, поскольку как только это будет объявлено, он теряет свое правительство и власть. А она ему дороже, а власть ему дороже. Бывает такое. А власть ему дороже. И поэтому англичане тут вообще не вписываются. И потом Соединенные Штаты уже так пренебрежительно относятся к Великобритании. И сейчас они грозятся взять ее к ногтю, прижать экономически, чтобы не рыпались. Да, вы великая Британская империя, ну, в прошлом. А теперь к ноге, пожалуйста. И вообще Трамп в своих решениях, он настолько бездумный, настолько авантюрный. Ну, хорошо, он грозится новыми санкциями против России и Китая. Ну, как всегда. Но он объявил санкции сейчас против Европы. Он объявил санкции, но потом пошел на попятную против Мексики и против Канады. Объявил санкции против Великобритании. А два дня назад он объявил санкции против всего мира. Я поднимаю пошлины на ввоз Соединенных Штатов алюминия и стали со всего мира, всем странам мира. Теперь я облагаю это налогом. Ну, хорошо. У него же тактика американского торговца. Сначала навалиться угрозами всей силы, и потом под этой угрозой добиться более выгодных условий. Так он и делает. Поднимает бешеную цену, грозит всеми земными карами, как он сказал России по поводу Украины. Я такое скажу Путину, что ему такое будет, А вот давай договоримся. Ну, такой же метод, примитивный, жлобский, чисто американский. Это примитивный американский бизнес. Вот на том стояла и стоит страна, которая называется Соединенные Штаты, а не на высоких технологиях, которые в основном-то не американцы сделали, а иммигранты из Европы. А сами американцы в это вложили очень мало.
Вы знаете, я сейчас, когда вас слушал касательно стратегии Трампа, вспомнился Корней Чуковский. Таракан, таракан, тараканище. Ну, мы сейчас к России, Украине, я это планировал оставить на десерт. У меня, вы сейчас упомянули просто Иран. Насколько сейчас, скажем так, высока вероятность обострения на иранском направлении? Потому что, с одной стороны, есть заявление господина Трампа, мы сегодня его, так сказать, вот тут как-то очень так по-доброму обсуждаем, но, тем не менее, он как-то выступил, говорит, вы знаете, мы тут вот не хотим воевать. Из Ирана вроде какие-то сигналы там от Верховного Рахбара поступают, что вот мы не готовы к переговорам, но вроде как и готовы. Но это, говорит, тонкая вот эта персидская вся дипломатия. Если говорить о заливниках, как их называют востоковеды, да, вот о странах залива, о Саудовской Аравии и так далее, в принципе, эти гарантии во многом даются по направлению к Ирану, чтобы завтра вот у Саудовской Аравии вроде как отношения с Тегераном налаживаются. Каковы перспективы иранского направления вот на Ближнем Востоке? Чего сейчас ожидают в Израиле?
Состояние тех или иных дипломатических отношений – они выражают соотношение сил на данный момент. Всегда, всех стран. То есть на данный момент, да, есть дипломатические соглашения, но в Саудовской Аравии совершенно справедливо смотрят, а завтра в Иране придет к власти другой. Мы не можем быть в зависимости от того, кто будет у власти в Иране и какое направление в шиитском исламе возьмет верх. Поэтому соглашение с соглашениями, а быть готовыми с военной точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности, необходимо. С Ираном положение простое, примитивное и очень опасное. До последнего времени, до прошлой недели, и Соединенные Штаты, и президент Ирана, иранские власти шли к переговорам. Американцы хотели в переговорах решить проблему небольшую, то есть ядерного военного проекта Ирана, закрыть его, и тогда все нормально. В этом процессе Трамп сказал, что, и он сейчас повторил это, если будут переговоры, тогда я не дам Израилю атаковать Иран. Мы на это смотрим со своей точки зрения. Для нас самая большая угроза – это ядерное оружие Ирана, потенциально, которое может быть произведено. Если Иран захочет, то для этого надо год-полтора, и все. Пока есть вероятность, что будут переговоры, мы не будем решать этот вопрос военным путем. Мы можем решить вопрос уничтожить иранскую ядерную военную программу военным путем. Это займет меньше, чем 24 часа. И я говорю то, что я знаю. Я знаю наши способности. Я не смотрел на планы по этому. Но я отлично знаю наши военные способности и возможности Ирана. Это займет намного меньше, чем 24 часа. И не будет больше и следа от ядерных военных объектов на территории Ирана. Но лучше решить этот вопрос в рамках переговоров. Но на прошлой неделе верховный руководитель Ирана Хаменеи сказал, а я запрещаю вести переговоры с американцами. Если переговоров не будет, мы уничтожим ядерные военные объекты Ирана. Последнее, что их может остановить, это реальные переговоры и вероятность того, что они закончатся положительным результатом, то есть прекращение ядерного военного проекта. если к этому пойдет, переговоров не будет, они будут сорваны. Тогда можно начать обратный отсчет, когда мы уничтожим ядерную военную промышленность Ирана. Мы не допустим ее продолжения. Тем более, что в Иране параллельно с этим раздаются призывы стражей революции иранского руководства снять запрет Хумейни на производство ядерного оружия. А это был его запрет. И только это останавливает. Все остальное готово. Если Иран ускорит свои действия по созданию ядерного оружия, а переговоров не будет, это будет решать наши военно-воздушные силы. И очень-очень больно. Это будет очень больно, но эффективно.
Якфович, если говорить о позиции иранцев, насколько я ее понимаю, там суть заключается-то в чем? Они-то не против переговоров, но тот же Дональд Трамп, вы помните, были соглашения, которые при Обаме были достигнуты, Россия, Евросоюз, там большая шестерка, была сделка по иранской ядерной программе. Приходит Дональд Трамп, говорит, ребят, это все вот в помойном ведре лежит вот здесь, вот, да, и забудьте. Иранцам сейчас к кому обращаться, чтобы им дали гарантии?
А не может, нельзя. Вот такое положение в мире. Но тут я могу перефразировать товарища Сталина. А другого мира у меня для вас нет. Других Соединенных Штатов для вас нет. То есть тут Иран стоит перед жестоким выбором. У Ирана огромные экономические трудности. И ему нужно это соглашение с американцами, чтобы решить проблему, по крайней мере, 100-150 миллиардов долларов, чтобы не рухнула иранская экономика. И американцы держат европейцев в этом отношении. Но никто не может дать Ирану гарантии. Ни Китай, ни Россия. При всем желании. Но объективно реальность. Поэтому Иран должен решать эту проблему. Но если переговоров не будет и соглашения не будет, и снятие санкций в результате этого соглашения с Ираном, тогда ядерные военные объекты будут уничтожены. А может быть, война – это такая штука. Вы знаете, как она начинается, вы никогда не знаете, куда она затянет и сколько она продолжится. И если Иран отделается только уничтожением ядерных военных объектов, это будет еще неплохо. Потому что нет никакой проблемы для нас уничтожить всю энергодобывающую промышленность Ирана, на которой он стоит. Нефть и газопромысл. Это только два налета израильской авиации. А система противоракетной и противовоздушной обороны Ирана, мы ее очень повредили. Иранцы отлично знают, что она будет уничтожена в первые же минуты. Она не может противостоять. То есть вопрос жестокий, очень жестокий. Положение очень опасное. Но или получить серьезно очень сильный удар, который потрясет и Иран, и иранскую власть. Или заключить соглашение с американцами и снять эту проблему, и военный удар по Ирану с повестки дня. Завоевывать Иран никто не собирается. Да нам и не нужно. Если у Ирана нет ядерной военной программы, дальше пусть делают что угодно. Проблему с поддержкой Ираном Хизбаллы, она решена. Во-первых, сама Хизбалла, все время ее задавят в Ливане. А во-вторых, параллельно с падением Хизбаллы и ударами нашего по Ирану, Сирия сегодня самый большой враг Ирана. Так они сами объявили. И нет никакой возможности у Ирана поддерживать Хизбаллу, нет никакой связи с ним. И поэтому и эта составляющая, она сама по себе отпала. Осталась только одна. Создание ядерного оружия. И для нас это еще более опасно, чем если бы, допустим, завтра Украина решила создать ядерное оружие. Я не думаю, что Россия ждала бы сколько-нибудь и допустила бы начало этого проекта. И не пошла. Но Россия, в отличие от нас, не пошла бы ни на какие соглашения о том, что они прекратят это. Она бы добилась, чтобы не было физической возможности создания ядерного оружия в Украине.
Ну, здесь, получается, немножко Иран загоняют в угол. Вообще, такую страну загонять в угол немножко опасно, Яков, мне кажется. Потому что вы говорите о том, что ну вот как бы здорово, давайте они заключат. И дальше Иран ждет от моря погода. А завтра, условно говоря, придет какой-нибудь новый президент США, скажет, слушайте, у меня тут идея возникла такая гениальная. А давайте-ка мы немножко побомбим там иранские места. Ладно, а Бог...
Иран не может допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Тем более у страны, которая заявляет, что Израиль не имеет права на существование. Израиль должен быть уничтожен. Ну, мы все-таки... Наше историческое развитие не позволяет нам быть наивными или легковерными, или полагаться на наших противников. А может быть, они все-таки выполнят свои обещания. Вот у нас такого нет.
Так, Яков, я про это и говорю. У иранцев та же самая ситуация получается. Ладно, бог с ним, с Ираном. У меня последний вопрос, и он, собственно говоря, вытекает из всего нашего сегодняшнего с вами разговора. Сейчас начинается этап, скажем так, переговоров, не переговоров между Россией и Соединенными Штатами по регулированию украинского кризиса. С учетом того, какие коленца выкидывает американская администрация вот на примере Ближнего Востока, о чем вы сейчас так глубоко и красноречиво рассказали, России надо сейчас вообще немножко готовиться к тому, что мы можем столкнуться. Я сейчас пытаюсь быть предельно, найти какой-то предельно дипломатический термин, но, скажем так, столкнемся с абсолютной адекватностью нашего партнера по этим переговорам. Завтра не может возникнуть какая-то идея у Трампа, который скажет, слушайте, у меня вообще возникла гениальная идея, давайте-ка я сделаю там условно, я не знаю, сейчас там какую-то часть территории Украины вообще американскими штатами, Донбасс сделаю штатами, а людей переселим в Монголию и так далее. То есть мы к чему сейчас должны быть готовы? Или это другая история, и там эта администрация будет намного более... продуманный, скажем так, и будет понимать, что она все-таки находится в ситуации взаимодействия с ядерной державой.
Сразу после заявления Трампа, я не дожидаясь вашего вопроса, сказал, то же самое он может спороть и в вопросе Украины. И его способность к неадекватному, совершенно глупым, необоснованным, опасным действием – это фактор, который Россия должна взять, принять во внимание. И если с таким же подходом он подойдет, и это вы узнаете, и весь мир узнает на следующей неделе, когда его представитель огласит американский план перед Европой, с таким же подходом, ну, придется с этим считаться. А вопрос – стоит не о решении конфликта между Россией и Украиной. Вопрос стоит о решении конфликта между Россией и Украиной и НАТО в проблеме обеспечения стратегической безопасности для России. То есть на повестке дня стоит не вопрос Киева или Одессы. В повестке дня стоит вопрос, документ, который был предъявлен Соединенным Штатам 15 декабря 2021 года. Вернуть НАТО и военную угрозу России на состояние 1998 года. Это проблема. Это глобальная проблема. Это волнует Россию. И это первоочередная задача и обязанность России обеспечить свою безопасность. а адекватный будет партнер у России, менее адекватный и более адекватный, это влияет на то, а как, а что Россия должна делать? Что она должна принимать во внимание? И насколько она может полагаться после всей череды обманов на еще одни обещания неадекватного в наибольшей степени руководителя Второй мировой державы.
Ну что ж, остается здесь только ждать и очень серьезно готовиться к этой шахматной партии, которая будет называться «Российско-американские переговоры». Глубоко уважаемый Яков Иванович, огромное спасибо вам за ваше время, за ваши ответы. Мне сегодня было чрезвычайно интересно услышать вашу точку зрения по целому кругу вопросов, которые сегодня стоят просто на повестке дня международных отношений. Большое спасибо вам за то, что вновь приняли участие в работе Геополитбюро.
Перефразировав слова Иосифа Виссарионовича Сталина. У меня для вас другой Америки и другой Европы нет. Вот такой мир. Решите эту проблему. Решите ваши проблемы, исходя из того, в каком мире вы живете. У нас та же самая проблема. А, как писал Бабель, цитируя одного еврейского сапожника в одесских рассказах. И чего, говорит, все ошибаются, даже Господь Бог. И чего было Господу Богу? Не поместить евреев в Швейцарии. Вот. Но у нас, вот мы живем, мы родились на Дальнем Востоке, и мы живем на Ближнем Востоке, и наше окружение на Ближнем Востоке. И вот надо решать эту проблему.
Таков мир, да. Здесь, я думаю, что это самое правильное такое подведение итога. Еще раз большое вам спасибо за участие в работе нашего канала. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я, собственно говоря, подводя итог сегодняшней нашей беседы, я скажу только одно. Я слушал Якова Иосифовича по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Вот мы завершали российско-украинскую историю. Это действительно огромная проблема отсутствия нормального, функционирующего, прозрачного, понятного международного права. Вот несколько дней назад отмечалось 80 лет Ялтинской конференции. Тогда три великих человека сели и распределили, сказали так, вот теперь мир будет функционировать таким образом. Это международное право худо-бедно до там, момента распада Советского Союза и так далее, оно функционировало. Сегодня этой системы просто нет. Мы видим, как куда ни ткнись, у тебя везде какие-то дырки вот в этом международном праве. И в результате, Яков Иванович абсолютно прав, другого мира у нас для вас нету. Вот давайте будем как-то вот здесь, вот доверьтесь нам. Израиль не может довериться, Иран не может довериться, Россия не может доверять, США не хотят доверять. Мы попадаем вот в эту чудовищно опасную, на самом деле, ловушку. Я напомню, этот мир наполнен оружием, в том числе ядерным оружием и так далее. Это большие риски текущего момента международных отношений, за которыми мы в силу своих возможностей пытаемся следить. И благодарим вас за то, что вы вместе с нами пытаетесь в этом разобраться. Спасибо вам за ваше внимание. Геополитбюро продолжает свою работу.